Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать каждую неделю в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию седьмую радиопередачу «Чтение книги Анны Лукс. Свечу во тьме не угаси». История основана на событиях, происходящих с реальными людьми в нашем реальном мире. Есть старое хорошее правило: умный учится на чужих ошибках, но есть лучшее, библейское, божественное. Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему. Иакова 1:5. Костя растет без отца, но ему страстно хочется иметь его. Однажды он находит его, но отец отвергает своего сына. Все сложившиеся обстоятельства ложатся тяжелым грузом на его хрупкие плечи. Весь мир стал таким чужим, и жизнь в нем такой бессмысленной. Юное мальчишеское сердце разрывается от боли, вызванной несправедливостью взрослых. Боль, обида и зло – смертельные чувства. Прощение, только прощение – вот что может принести мир в сердце.
Наступила третья весна после описанных событий. Покуда времени дано повеление пребывать на земле, оно находится в неудержимом движении к своему концу, определенному Создателем. Время то медленно утекает, словно говорливый апрельский ручеек, то отлетает почти незаметно, как опадающие по осени листья, то проносится, будто крылатый невидимый ветер перед грозой. С течением времени происходят перемены в жизни всего сущего. Многие события произошли и в жизни наших героев, отложив сокровенные отпечатки в памяти. Вероника оставила работу в ресторане и уже второй год работала административным директором кулинарного колледжа. За все эти годы она ничего не слышала об Анваре, и душа ее перестала томиться и ожидать чего-то неосуществимого. Она по-прежнему поддерживала дружеские отношения с Лидией, которая всегда оставалась для нее добрым утешителем и советником. Иногда Вероника посещала церковные служения на русском языке вместе с Лидией. Иногда по приглашению Дэвида и Грейс бывала в американской церкви, которая стала для ее сына местом возрождения и крещения в тело Христово. Сама Вероника все еще оставалась мирским человеком, хотя Библия была ее частым утренним чтением. Она любила беседовать с Аделией, когда бывала в гостях у Грейс. Эта мудрая женщина влекла к себе Веронику кротким, поистине христианским характером и удивительной многогранной начитанностью. Веронике нравилась вся семья Дэвида и Грейс, и она была искренне рада, когда Костя сказал ей, что он влюблен в Руфь и желает поговорить с ней о их будущем. Вот и Костик мой уже вырос. Обнимая сына, подумала она с некоторой грустью. И значит, наступает его время. А мое, видимо, уходит. Жизнь так непредсказуемо скоротечна. Для Игоря закончился срок пребывания в тюрьме. Он вернулся в свою церковь и на первом же служении встал и обратился ко всем присутствующим со словами благодарности за молитвы, которые все это время возносились Господу Иисусу о его судьбе. Еще в тюрьме он искренне раскаялся в содеянном, имел неоднократные встречи с посещавшим тюрьму Божьим служителем. Слава и Костя тоже не раз посещали его в этом злом месте. И теперь, после освобождения, стоя перед Господом и его церковью, Игорь со слезами на глазах обратился ко всей молодежи и убедительно просил их не совершать ничего, подобное тому, что соделал он. Он говорил о том, как мучился в своей душе, как скорбел о том, что нанес столько боли Иисусу, очернив звание христианина. Игорь обещал Господу еще в тюрьме и теперь снова в церкви, что желает посвятить себя тюремному служению, потому что видел и сам пережил, как трудно происходит духовное восстановление тех, кто отлучил себя от Господа своей беспечностью и греховными поступками. Слава и Лизонька обручились. Их единодушное устремление поехать в Мексику с миссионерским поручением укрепляло их нежное обоюдное чувство. Они вместе молились, прося у Господа руководства и благословения для своего служения мексиканскому народу. Спустя 7 месяцев со дня обручения они пригласили на свое бракосочетание всех своих родных и друзей. Костя и Руфь были в числе их свадебных дружек. Пир был славным, добрым. Было много благословенных пожеланий и звучали мудрые христианские гимны. Один эпизод стоит подробного описания. В середине пира кто-то передал Косте записку, в которой было написано только одно странное, на первый взгляд, предложение. «Костя, прошу, выйди из палатки, ты мне нужен». Костя вложил записку в карман и, сказав Руфи, что кто-то его ожидает во дворе, вышел. К своему удивлению, он увидел отца Лизоньки, дядю Витю. Он выглядел несколько смущенно. Подойдя к Косте, Виктор мягко и отчетливо произнес: «Константин, несколько лет назад я сильно обидел тебя своим грубым подозрением. Более того, я оскорбил тебя, назвав... Я очень сожалею, Костя. Мне давно нужно было попросить у тебя прощения. Но во мне жила гордость. Ты, как я вижу, не держал на меня зла. Сын рассказывал, как вы со Славой поддерживали Игоря, посещали в тюрьме и писали письма. Я от всей души благодарю тебя. Прости меня, чтобы я мог принести свою вину и перед моим Господом. Трудно жить с чувством вины. Нет радости, а должна же быть. Вот и Игорь уже дома. Другим человеком вернулся. И у дочери радость. Замуж выходит. А у меня на душе тяжко. Прости меня, Костя. Ради нашего общего Спасителя Христа. Прости во имя Его славное. Конечно, дядя Витя, я прощаю вас. Давно простил. Было, конечно, очень обидно поначалу, горько. Но все в прошлом. Вернее, и в прошлом нет. Вся обида стерта кровью Иисуса. Дайте я вас обниму, как старшего брата. Виктор шагнул к Косте, распростирая руки для объятий. И Костя заметил, как глаза его увлажнила слеза умиления и раскаяния. И в это мгновение в памяти Кости зазвучали слова Криса: «Свечу во тьме не угаси». Слова, которые Костя время от времени повторял себе, как девиз возрожденного христианина, живущего для славы Спасителя. Дэвид по-прежнему работал в Интерполе. Эта работа была у него по совместительству, как он однажды сказал Косте. Главным для него все так же оставалось служение для молодежи при церкви. Такое сочетание профессиональной деятельности и христианского служения было очень рациональным. Дэвид всегда использовал свою работу в полиции для свидетельства о Христе, указывая запутавшимся подросткам на единственно верный путь освобождения от преступного мира. Дэвид приглашал их в церковь, посещал их дома и звонил им, по-отцовски проявляя заботу об их судьбе. И это было не безуспешно. Господь совершал свое дело освящения и в этих молодых душах. Сентябрьское утро было прекрасным. Свежий ветерок ободряюще обдувал лицо и наполнял легкие чистым воздухом, еще не загрязненным автомобильными газами. Вероника, Костя и Руфь ехали в аэропорт. Они были радостными по той простой причине, что им предстояла встреча. Костя и Руфь в этом месяце собирались стать семьей. Через 10 дней они с благословения Господнего предстанут перед церковью, женихом и невестой, чтобы быть сочитанными самим Царем Иисусом в мужа и жену, а потом брачный пир. Как много сокрыто в этом славном событии для возрожденного христианина. Жених и невеста. Святой образ единства Христа с Его Церковью, которую Он возлюбил любовью вечной. Сравнивая свою возлюбленную Церковь с невестой, Господь вложил в этот образ особенный смысл. Как прекрасная невеста в своем белоснежном наряде предстоит перед женихом, так и искупленная великой Голгофской жертвой Церковь, святая, чистая, без пятна и порока, желанна небесному жениху. Этот земной союз двух любящих сердец, как сияющий символ верности и любви, указывает на будущее и вечное воссоединение Христовой голубицы и ее любящего жениха. Никто и ничто не имеет права потревожить и тем более разрушить это небесное единство. Оно скреплено драгоценной кровью Божьего Агнца. Все же готово было к этому единственному в жизни христианина событию. Костя и Руфь не желали пышной и многолюдной свадьбы. Основной причиной этому была очень важная вещь. Дело в том, что молодые вскоре после брака уезжали в Мексику. Нет-нет, не для проведения медового месяца в одном из дорогих мексиканских курортов. Они ехали туда с целью помочь своим друзьям, Славику и Лизе, в устроении церкви в уже построенном небольшом здании. А для этого нужны были средства. Чтобы доставить сыну неожиданный сюрприз и сделать этот день более полным и радостным, Вероника втайне от него оформила вызов своей матери. Разрешение было получено, и вот теперь они ехали в аэропорт встречать Зою Петровну. Приветствуя свою любимую бабушку, Костя растроганно улыбался и нежно гладил ее морщинистую руку. После объятий мамы с бабушкой Костя подвел к ней свою невесту и, не скрывая своего восторженного счастья, сказал: «Вот, бабушка, это моя Русь. Когда я просил ее стать моей женой, она ответила: „Моя любовь к Иисусу всегда будет больше, чем к тебе. Это моя первая любовь, Костя. И сохраняя эту любовь к моему Спасителю, я буду тебе любящей женой и хорошей помощницей“. Представляешь, бабушка, я ничего лучшего никогда не читал и не слышал». Руфь, незаметно дернув Костю за рукав, тоже обняла Зою Петровну и почти без акцента произнесла по-русски: «Я рада видеть вас». И потом, взглядом дав знак Косте перевести сказанное, добавила по-английски: «Костя рассказывал мне о том, как вы учили его любить Иисуса. Я благодарю вас. Вы благословенная бабушка. И я вас уже полюбила». Зоя Петровна залюбовалась молоденькой Руфью. Такое мудрое суждение очень непривычно для таких молоденьких девушек, подумала она, и молитвенно добавила: «Слава тебе, Господи, за то, что ты дал моему внуку живую христианскую душу. Она просто замечательна». Девушка действительно была прекрасна. Русые волосы крупными волнами рассыпались по плечам. На чистых, слегка розовых щеках играли две милые ямочки, а в глазах то и дело вспыхивали искорки девичьего, незамутненного счастья. На Руфе был свободный брючный костюм светло-янтарного цвета. И, возможно, поэтому она вся казалась сотканной из солнечного света. Хрупкая, легкая, сияющая, рядом с высоким широкоплечим Костей она выглядела непорочной, ангельски очаровательной девочкой. И в сердечном порыве нежности к этой избраннице внука Зоя Петровна обратилась к нему: «Все, что видят мои глаза, и все, что слышат мои уши, говорит о том, Костя, что ты получил небесный подарок. Дорожи им, как любым Божьим сокровищем». По дороге из аэропорта Костя все норовил обратить внимание бабушки на окружающую их красоту. По краям дороги росли высокие сосны, раскинув свои лохматые зеленые лапы в разные стороны. Потом потянулась гряда невысоких гор, поросших мелким кустарником и обильным разнотравьем. Потом заблестела под солнцем гладкая озерная поверхность, по которой скользили то там, то тут легкие парусники и моторные лодки. Но Зоя Петровна была очень уставшей, почти разбитой. Многочасовой перелет через океан утомил ее, и ей ничего сейчас так не хотелось, как только преклонить свою голову на подушку и забыться в уносящем усталость сне. Извинительным тоном она попросила Костю не огорчаться тому, что сейчас она не может разделить с ним свой восторг. «Видимо, я уже довольно стара, чтобы переносить такие перегрузки, дети мои. Вот отдохну, освоюсь в вашем времени, и потом порадуемся вместе вашим американским красотам, по милости Господней». Уже 2 недели гостила Зоя Петровна в американском городе у своей дочери. Она познакомилась с семьей Руфь и была очень довольна тем, что все члены семьи благоговейно любят Спасителя. Такое же, как и в ее родной церкви, почтительное поклонение Господу в Америке искренне радовало ее. Она, как некогда евангельская Мария, слагала все виденное и слышанное в своем сердце, чтобы рассказать братьям и сестрам в своей поместной церкви о том, что дети Бога Живого есть повсюду и рожденные от Духа Святого по всей земле взыскивают Господа всем сердцем своим. Ей нравилось общаться с американскими христианами. Одно лишь в этом было препятствие – язык. Но всегда рядом были скорые переводчики – Костя или Вероника. Понравилось ей и проведение брачного пира. Все было без суеты, без напускного блеска, в истинной простоте Христовой. И вот наступил день отлета Кости с Руфью в Мексику. Зоя Петровна знала об этом добром намерении молодоженов с самого начала и сразу же стала молиться о благословении на их доброходное решение послужить месяц своим ближним в Мексике. Обнимая уже полюбившуюся всем сердцем Руфь, Зоя Петровна называла ее внученькой возлюбленной и желала оставаться всегда в Христовом мире, который дороже всего в жизни. Руфь, слушая перевод мужа, улыбалась ей и ласково повторяла выученное по-русски: «Хорошо, бабушка! Спасибо, бабушка!» Костя смотрел на них, и его сердце невольно растрогалось. «Вот, — думал он, — как все удивительно происходит в жизни! Когда-то, в самом начале Божьего предузнания, Небесный Отец положил в своем намерении соединить нас, живущих в разных уголках земли, в одну семью. И теперь это так славно исполнилось! Велики и чудные дела Твои, Господи! Храни нас всех для Себя, наш чудный Отец! А Тебе, мой любимый и единственный внук, я повелеваю хранить семейный треугольник в таком порядке. На вершине – Христос. Справа – ты. И слева – твоя помощница. Соблюдая изо дня в день этот божественный порядок, вы исполните волю Божью и дом свой сделаете уголочком рая, в котором деткам вашим, данным по воле сотворяющего все, будет очень сладко и желанно жить». «Бабуля, милая!» – Костя улыбался. «Ты мне такое наставление даешь, как будто мы уезжаем надолго-надолго. Ты же на 3 месяца приехала, и мы еще с тобой много дней проведем вместе, до следующей земной разлуки. Еще успеешь повелеть и наставить. Я же послушный все-таки». Зоя Петровна подняла ладонь, словно ограждаясь от пылкой речи внука, и убедительно добавила: Слово дается нам от Бога. Легко мне на сердце сказать тебе это. Прими. Время и сроки не в нашей власти. А по вашем возвращении еще скажу, если будет что сказать. Служите там, в этой Мексике, чисто и честно. А я своими молитвами поучаствую в вашем служении. Руки ваши поддерживать буду. Так что награду небес поделим. Поделим, бабуля, обязательно. Твои молитвы, знаю, Господь Бог слышит, и нам они очень нужны будут. Спасибо тебе за все. Обнимая Веронику, Руфь нежно прильнула к ней и прошептала, смешивая английские слова с русскими. Мамочка, я люблю тебя. Thank you for Kostya. Let God bless you always and everywhere. До свидания. Don't worry about us. Jesus is with us. Славик и Лиза встретили своих друзей и поселили их в одной из двух комнаток своей небольшой квартиры. Здесь стояла кровать, столик на колесиках, два стула и этажерка с книгами. На столе в пластмассовой бутылке из подрастительного масла возвышался букет из 7 красных роз. Среди этой простой, насущной обстановки дорогие розы говорили о сердечной любви, которую испытывали хозяева к своим гостям. До позднего вечера они общались, рассказывая о своем служении, о великих нуждах многих мексиканских семей. Люди проводили свою жизнь в нечеловеческих условиях, живя без достатка пищи и одежды в наскоро сбитых возле мусорных куч домах, которые так и назвать нельзя, потому что они напоминали будки для собак. Лиза рассказала о детях, рожденных прямо на свалках, и об их родителях, которые работают, словно рабы на богачей, часто до поздней ночи, оставляя детей без всякого присмотра. Миссионеры помогают им продуктами, доставляют одежду и, конечно же, все это сопровождается свидетельством о любви Небесного Отца. Некоторых из этих несчастных уже достигло слово «благой вести», и они приходят на служение. Пока не было здания для собраний, люди собирались в палатки и слушали Слово Божье. Уже 5 из обращенных служат Богу, помогая миссионерам. Это искренние братья и сестры, жизнь которых совершенно преобразилась. «Завтра вы с ними познакомитесь, и я уверена, — говорила Лиза, — что вы будете удивлены их детской доверчивостью, которую они питают к Богу. Такое может совершать только благодать. Здесь, среди страданий и людского горя, мы видим плоды Божьей любви, и это делает нас счастливыми. Словословие Богу здесь звучит совсем не так, как в нашей стране. Изобилие и достаток делают людей более рациональными, независимыми. И они уже недвижимы жаждой славить Бога от всего сердца и благодарить Его за каждый глоток воды и кусочек хлеба, как делают эти христиане. «Это правда», — подтвердил Слава. Мы учим их Евангелию, они учат нас поклонению. Вместе мы учимся у нашего единого Бога, чудесного Учителя и Небесного Отца. Впрочем, вы сами все это увидите и оцените. Месяц ведь немалый срок. Утром, когда Слава и Лиза, встав в свое обычное раннее время, вошли на кухню, они были приятно удивлены. На столе Уже все было приготовлено для завтрака. Руфь и Костя, довольные тем, что успели все уже сделать, встретили их с улыбкой, как страннолюбивые хозяева. «Доброе утро, друзья!» «Что-то я не могу понять, кто к кому приехал в гости!» Славик обвел восхищенным взглядом заморские деликатесы, расставленные на столе. «Да у нас не завтрак, а настоящий пир горой! И это только для 4 человек?» «Почему только для 4? В нашей кухне в тесноте, да не в обиде, могут уместиться ваши мексиканские помощники!» Костя развел руками, выражая знак радушия. «Вот мы с Руфью и решили!» В Костином взгляде мелькнула хитринка. «С вашего благословения устроит наше знакомство за столом. Чем богаты, тем и рады!» Слава и Лиза переглянулись. Они уже научились понимать друг друга без слов, иногда посредством взгляда. Их 8-месячное пребывание здесь, в непростых условиях выживания, ежедневное участие в жизни обездоленных людей развили в них навыки сердечного сострадания к другим и бесспорного согласия друг с другом. «Спасибо, Костя, Руфь!» – в один голос воскликнули они. «Я сейчас привезу их! 20 минут дайте мне! Окей?» Костя открыл Писание, чтобы определиться со словом, которое он желал сказать в предстоящем общении. А Руфь и Лиза стали развешивать шары и цветные ленты, символизирующие Библию без слов. Черное, потому что все согрешили и лишены славы Божьей. Римлянам 3:23. Красное, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Иоанна 3:16. Белое. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Матфея 5:8. Зеленое. «А ты последовал мне в учении, житии, расположении, вере, великодушии, любви, терпении». 2 Тимофея 3, 10-11. Золотая. «Наше жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа». Филиппийцам 3:20. Когда все было готово, Лиза предложила встретить друзей пением гимна, который мексиканские христиане уже хорошо знали и любили петь. Услышав звук подъезжающей машины, все трое встали напротив входной двери и приготовились встречать входящих. Дверь открылась, и Слава, пропуская братьев и сестер, отступил в сторону. И тут же зазвучало песенное словословие на английском языке. «Ангелы в небе Господа славят, славу достойную Богу поют, Богу поют». Входящие от неожиданности застыли на месте, но уже через мгновение их голоса присоединились к поющим. «Вечная слава, вечная слава, вечная слава! Слава Христу!» Знакомство, приветствие, объятия, слезы на глазах, улыбки радости и сердечная хвала тому, кто творит великое и недоступное человеческим возможностям, вечному Богу, Царю Иисусу Христу. Рабочий день остался позади. Костя возвращался домой с радостным ожиданием. Сейчас он обнимет своего первенца, Джозефа. Увидит любимую свою женушку, всегда встречающую его с улыбкой и ласковым словом. И вся их небольшая семья соберется за ужином в гостиной. Костя вел машину и благодарил Бога за все, что он ему подарил в прошлом, за то, что дарует каждый настоящий день жизни, за охрану на дорогах, за здоровье жены и сынишки, за хорошую работу. О, Господи Иисус, я никогда не перечислю весь список Твоих благ. Ты со мной каждый миг по Своему славному обетованию. Не оставлю Тебя и не покину Тебя. Я сам уже отец, но Ты мне так нужен, так необходим. Ты воистину стал для меня отцом. Отцом, в котором я обрел несказанный покой и радость. Костины мысли возносились Господу, и это уже стало для него насущной потребностью. Он обращал свой духовный взор к Небесному Отцу во всякое время, если только что-то другое, исполнение своих профессиональных обязанностей, например, не поглощало его внимания. Это был уже хорошо развитый навык сердечной зависимости от всемогущего Бога. «Джозеф!» Улыбка осветила Костино лицо. «Мой малыш, солнышко мое, все, что только возможно с моей стороны, я сделаю для тебя. Я буду с тобой рядом каждый день. Господи, соделай меня настоящим, верным отцом». Следующая мысль унесла его в далекий город детства. Костя вспомнил тот печальный для него день, когда его отец, которому так рвалось его мальчишеское сердце, взял его за шею и вытолкнул из своего двора, захлопнув за ним ворота. «Я простил тебя, папа. Мне всегда не хватало тебя. Как ты там? Все, что произошло и происходит в твоей жизни, это результат того, что в ней нет Спасителя. Как бы я хотел рассказать тебе о нем? Может, когда-нибудь?» Костя припарковал машину и выключил зажигание. Вот и дома. Дом, в котором жила семья Кости, был небольшой, но довольно уютный, с двумя спальнями и просторной кухней. На заднем дворе росли елочки и располагался небольшой цветник, разбитый руфью. Под навесом стояли качели для Джозефа, которому через 3 месяца исполнялось 4 года. Этот дом подарила молодой семье бабушка Руфи, Аделия, в день рождения Джозефа. Она внесла первый крупный взнос и оформила дом на Костю, тем явив нежное к нему расположение. Войдя в гостиную, Костя увидел свою маму, сидящую в кресле и читающую его Библию. Больше никого в гостиной не было. «Добрый вечер, мама! Рад тебя видеть, дорогая наша! А где мои ненаглядные?» «А вот и мы, наш ненаглядный папочка!» В проеме двери, ведущей на задний двор, появилась Руфь. А следом за ней в комнату вбежал Джозеф. Он бросился к отцу и обнял его колени. «Папа! Бабушка подарила мне велосипед! Такой синий, зеленый, желтый! Идем, идем!» Джозеф потащил отца к двери. «Я покажу, как ездить могу! Быстро могу!» Смотря на отца, снизу вверх тараторил малыш. «Я уже сказал бабушке спасибо прибольшое!» А бабушка говорит: «Пожалуйста, мой ангелочек!» И поцеловала меня, а я ее. «Ой-ой-ой, как много всего у вас тут без меня произошло! Ну, идем, посмотрим, какой ты велоездок!» «А наша мама», — Костя обнял жену и поцеловал, — «приготовит нам ужин. Я голоден. Мы вернемся очень быстро». После ужина Джозеф снова убежал кататься на велосипеде. Руфь наложила в вазочке апельсиновое мороженое и подала мужу и маме Веронике, как она ее любила называть. «Мам, ты читала Библию, когда я зашел? Что именно, не скажешь?» «Нагорную проповедь, 7 главу от Матфея. Когда ты вошел, я читала стих». Вероника взяла Библию. «Да вот, 13-й. Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими, потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их». Важное место. В каждом тексте Священного Писания сокрыт особый смысл. В этом повеление Иисуса. В своем назидательном слове Господь дает характеристику всему человечеству. Люди идут широким путем. Этот путь очень пространный и кажется удобным и привлекательным, но он ведет к погибели. С какой глубокой, божественной печалью звучит концовка этого стиха. «И многие идут им». Мам, прочти следующий стих, пожалуйста. «Потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь». Вероника сделала паузу и задумалась. Костя смотрел на мать с любовью, и в его душе возносилась к Богу тихая молитва о ней. Руфь понимала состояние мужа. Молитва о маме Веронике была их семейной молитвой, к которой уже присоединился и Джозеф. Вероника сделала глубокий вздох и дочитала стих до конца. «И немногие находят их». В это время дверь в гостиную отворилась. И на пороге появился Дэвид, а за ним Грейс. В руках Дэвида была его неизменная Библия. «Мир вашему дому! А мы возвращаемся от наших друзей, где проходило изучение Библии, и решили заглянуть к вам». Дэвид улыбался своей приветливой, широкой улыбкой, даря ее непринужденно каждому присутствующему. «И, как видим, правильно сделали. Здесь тоже стол с благодатной пищей. И что может быть лучше для странника-пилигрима?» Грейс уже обнимала Веронику. Что-то тихонечко сказав ей, потом обратилась к дочери. «А наш возлюбленный Джозеф на своей качели должно быть?» «Сегодня у него другие качели. Пройдите и посмотрите его новое увлечение. Он с удовольствием маленького хвостунишки демонстрирует свои способности быть наездником». «Наездником? Вы что, купили ему пони?» Дэвид сделал удивленное лицо. «Пойдем, дорогая бабушка, посмотрим», — обратился он к жене. Один за другим взрослые вышли на задний двор. Перед их взором открылась замечательная картина. Джозеф в синем велошлеме восседал на своем новеньком блестящем велосипеде и, усердно крутя педали, ездил по круговой асфальтированной дорожке двора. «Джозеф, мальчик мой!» – окликнул Дэвид внука. «Да ты точно настоящий наездник! И когда ты так замечательно научился управлять своей машиной? Я горжусь тобой! Дай я тебя обниму!» Мальчик перестал крутить педали и, выслушав дедушку, слез с велосипеда. Потом, совершенно по-взрослому, возразил дедушке. «Это же совсем просто, дедушка! Посмотри! Здесь же 2 малюсеньких колесика. Они сами держат меня, а я только сижу себе и еду. И ты бы смог так. Хочешь попробовать?» Это простое, совершенно серьезное заверение ребенка вызвало смех у всех взрослых, всей душой любящих этого милого малыша. Он же, увидев, что все смеются, оценил это, видимо, по-своему, и, подойдя к дедушке, посмотрел на свои ладошки, вытер их о шортики и, протянув ему ручонку, сказал: «Дедушка, я уже почти не маленький. Ты папе всегда руку подаешь, когда здороваешься с ним. Не обнимай меня, пожми мою руку. Я тоже мужчина». Говоря это, Джозеф смотрел снизу вверх на дедушку, напустив на себя сосредоточенно серьезный вид. Дэвид спрятал улыбку и, чуть склонившись к мальчику, подал ему свою крепкую загорелую руку. «Конечно, Джозеф, никто не может спорить с тем, что ты мужчина. И я с удовольствием пожму тебе руку. Только позволь мне сказать немного больше. Настоящий мужчина всегда любит Господа Иисуса и всегда послушен Ему. Настоящий мужчина никого не обижает, всегда говорит только правду, защищает слабых и признает свои ошибки». Ну, пока достаточно. Джозеф посмотрел на маму и, словно что-то вспомнив, спросил ее: «Мама, скажи дедушке, что я признаю свои ошибки». Теперь он перевел свой взор на дедушку, поясняя: «Вчера я собирал червей для рыбалки. Мама дала мне баночку из-под йогурта, но там им было очень плохо. Они не могли видеть окружающий мир. Тогда я взял нашу сахарницу и положил их туда. Им стало сразу веселее. Сахарница ведь прозрачная, но...» Джозеф вздохнул и опустил глаза. «Но маме это не понравилось, и она нахмурилась. Тогда я признал свою ошибку, и теперь червяки живут в темной банке. Им там совсем не весело». Сделав глубокий вздох, Джозеф заключил: «Дедушка, надо скорее идти на рыбалку!» Руфь смотрела на отца, ожидая его реакции. Она внутренне восхищалась своим сынишкой. Действительно, он взял хрустальную сахарницу и наполнил ее червями. Но причина, по которой он это сделал, была вполне заслуживающей внимания – забота о живом Божьем творении. Правда, было противоречие во всем этом, так как черви были приготовлены для рыбалки, стало быть, на уничтожение. Но мыслил Джозеф о них как о живой твари и желал ей добра. «Правильная идея!» Дэвид присел на корточки и посмотрел в доверчивые глазенки своего любимца. «Завтра у меня есть такая возможность, Джозеф. Даю слово настоящего мужчины!» Джозеф заулыбался и побежал к велосипеду. Поглощенный своим увлечением, он больше не обращал внимания на взрослых, весело крутил педали, умело выруливая на круговых поворотах. «Давайте вернемся к нашему библейскому разговору». Дэвид взглянул на Веронику. «По-моему, вы говорили о тесных вратах. В этих тесных вратах сокрыт жизненный смысл. Хорошо бы проникнуть в его значение. Нам всем в нашей мирской тьме нужен свет Христов. Вы идите, а я останусь с Джозефом. Надо же кому-то присмотреть за настоящим мужчиной. Я знаю, что общение вокруг слова требует времени и тишины». Грейс помахала Джозефу. «Можно я посижу на твоей качели? Ты не будешь возражать, Джозеф?» «И еще я хочу сделать несколько снимков на память. Ты так здорово выглядишь на своем новеньком велике. Давай, помаши ручкой всем, а я тебя сфотографирую». Джозеф закивал головой и стал усердно махать рукой. Потом, подъехав к бабушке, слез с велосипеда и повел ее к качелям. «В каком Евангелии вы читали о тесных воротах?» Дэвид сел в кресло и открыл свою Библию. Костя и Руфь сели на диванчики, а Вероника, тоже взяв Библию и назвав место, села напротив Дэвида в кресло-качалку, где любила сидеть всегда, когда приходила навещать семью сына. Дэвид вновь озвучил эти стихи из Нагорной проповеди Господа Иисуса. И, предложив согласно сноске открыть 13 главу Евангелия от Луки, пояснил: «Хорошо читать все параллельные места в других Евангелиях. Тогда картина видится более полно». В 23 стихе записан вопрос, заданный Иисусу. Здесь некто называет его Господом. И это говорит о том, что человек признает божественность Иисуса, спрашивая его так: «Господи, неужели мало спасающихся?» Вот послушайте, какой ответ Господа записал любезный друг Павла, врач Лука. «Подвязайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю вам, многие поищут войти и не возмогут». Я уже читала эту сноску, но не совсем понимаю, почему «многие поищут войти, но не возмогут», с некоторым смущением призналась Вероника. «Разве Господь ставит препятствия желающим входить в тесные врата? Разве не Он сам призывает входить в эти ворота?» Костя, желая ответить на вопрос матери, посмотрел на Дэвида, но в следующее мгновение решил не мешать объяснению, вспомнив, что Иисус сам сказал: «Пророк не имеет чести в своем отечестве». Будет лучше, когда мама услышит ответ на свой вопрос от Дэвида, которого ценит и уважает как справедливого и мудрого человека, подумал он. «Конечно, Вероника, Господь не выражает свои мысли двусмысленно. Здесь Он повелевает подвязаться, то есть усердно работать для того, чтобы войти сквозь тесные врата. Но, как Он видел своим Божьим оком, окажется много таких, которые только поищут войти, не прилагая требуемых усилий, приводящих к победе. Они не возмогут, потому что их отношение к повелению Бога будет неглубоким, непоследовательным. Даже скажем больше, они не посчитаются с тем, что Божье предупреждение абсолютно. И Бог не делает отступлений от своих установленных правил. Эти люди, получив прощение через покаяние, успокоятся и не пойдут дальше, чтобы достигнуть спасения». А что же дальше? Что нужно делать, если учесть, что покаяние совершилось? Вероника была явно возбуждена, задавая свои вопросы и получая ответы, в которых, как видно, нуждалась теперь очень сильно. Это прочувствовали и Костя, и Руфь, и Дэвид. Вся жизнь христианина – освящение. Иисус Христос не скрывал, что быть Его учеником – ответственно и требует смирения и покорности. Господь всегда ведущий. Ученик Христа всегда ведомый. Нельзя быть учеником Христа, идя за Ним, как вздумается или когда захочется. Как суверенный Творец и Спаситель Иисус ставит условия, а желающие спасения исполняют их в точности. А возможно ли человеку исполнить такие высокие требования? Бог позаботится об этом. Каждый, приходящий под кров Его благодати, наделяется силой и мудростью для достижения божественных стандартов, Вероника. Господь не оставляет идущего за Ним и не бежит вперед, а держит свое дитя за руку и помогает преодолевать все встречающиеся на пути препятствия. А от дитя требуется усердное послушание. Послушание на протяжении всей жизни до встречи с Господом в вечности. В этом и есть разгадка секрета тайных ворот. Вероника, поджав губы, сосредоточенно покачала головой, выражая своим жестом понимание волнующего ее вопроса. В гостиной зависла тишина. Все молчали, осмысливая услышанное. Почувствовав, что пауза затянулась, Руфь решила нарушить молчание. «У меня есть свежесваренный, вишневый и уже охлажденный компот по твоему рецепту, мама», — обратилась она к Веронике. «Сейчас я позову Джозефа с его охраной и угощу вас всех. Поверьте мне, это замечательный витаминный напиток». «Да, дочка, давай угощай. Я сам позову их. И нужно отправляться домой. Пора и честь знать», — по-деловому добавил Дэвид и, открыв дверь в задний двор, бойко кликнул жену и внука.
Вы прослушали 7-ю радиопередачу «Чтение книги Анны Лукс. Свечу во тьме не угаси». Продолжение чтения этой книги вы услышите в следующей нашей радиопередаче, ровно через неделю, в это же время и на этой же волне. Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать каждую неделю в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!